Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я очень рад сегодня возможности обсудить с вами текущие актуальные новости. Пожалуйста, звоните наш студийный номер телефона 8 800 297 02 и пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 и тоже 297 02. Начнем мы сегодня с разоблачения, с которым выступил бывший министр финансов, ныне глава счетной палаты Алексей Кудрин. Я думаю, что вполне вероятно, это наш будущий президент, судя по тому, как он виртуозно обыграл тему пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. Но вот сегодня, вот недавно, вернее, на этой неделе прошло сообщение о том, что он, по сути дела, разоблачил абсолютную бездеятельность правительства Российской Федерации. Естественно, он сделал по-бюрократически элегантно. Он заявил в ходе парламентских слушаний, что в документах правительства, обозначенные, посвященные исполнению майскому указу президента, обозначено только 3 из 47 показателей, которые установлены указом президента. Он заявил, что мы не видим, цитирую, мы не видим всех целей и показателей, которых мы можем добиться, поэтому мы не можем сегодня уверенно сказать, что правительство предусмотрело меры по выполнению этих целей. У него такой информации недостаточно. И он выразил сомнение в том, что в бюджете вообще хватит денег на выполнение новых майских указов президента. Нового, вернее, майского указа президента. А понимаете, этот майский указ, он ведь был не нафантазирован. Он не свалился с неба, он не был выдуман какими-то клерками администрации президента, отнюдь нет. Заранее такие вещи прорабатываются, готовятся с самим правительством. И даже если потом состав правительства обновляется, в данном случае правительство в целом осталось тем же. И вот правительство подготовило этот самый майский указ. По крайней мере, с участием правительства он был подготовлен. А посчитали, и было официально заявлено, что на ближайшие 3 года это потребует 4 триллионов, на 6 лет президентства потребуется 8 триллионов рублей. В федеральном бюджете эти деньги уже аккумулированы, они лежат постоянно 1 июня, неиспользуем остатки средств 7,8 триллионов рублей по официальным данным Минфина. И тут товарищ Кудрин выходит и говорит, а вы знаете, оказывается, эта оценка 8 триллионов, она опирается только на 3 из 47 показателей. То есть правительство Медведева, которое принимало живейшее участие подготовки этого указа, не могло не принимать, которое должно было сделать к нему все расчеты, всю базовую данные, оно даже не удосужилось проработать показатели. Оно учло только 3 из 47 показателей, если верить господину Кудрину. И уже пошли разговоры о том, что нужно не 8 триллионов рублей, а до 25 триллионов рублей на исполнение этого указа. Я могу предположить, что правительство этого не делало, потому что оно привыкло саботировать майские указы президента по прошлому президентскому сроку. В 2012 году президент подписал ряд очень хороших указов, которые были просаботированы правительством самым наглым, самым циничным образом. Люди за этот саботаж получили разнообразные награды. Они, так сказать, никто не пострадал за этот саботаж. Они себя прекрасно чувствуют. А некоторые сохранили свои должности, некоторые переместились на равнозначные или даже более значимые, некоторые пошли на повышение, только, наверное, Дворкович пострадал и Улюкаев, но они отчетливо пострадали не за это. Ну, а раз все хорошо, и раз указ президента, нужно, посвященный социально-экономическому развитию, можно и должно саботировать, зачем тогда заморачиваться какими-то там показателями? И вот, если верить Кудрину, из 47 показателей, которые устанавливаются указом президента, правительство вообще обратило внимание только на 3. Это называется, что правительство не просто недееспособно. Правительство принципиально и категорически не хочет работать. И, в общем, это производит шоковое впечатление. Первое сообщение об этом выступлении Кудрина, когда он говорил, что мы не знаем, сколько нам нужно денег, я вынужден принести перед ним извинения, потому что я сказал, что эти заявления свидетельствуют о том, что глава счетной палаты не умеет считать. Но, по крайней мере, я виноват, я не прав, по крайней мере, количество показателей, судя по всему, считать научился. Но ситуация, когда правительство сформировано, когда прошло уже 2 месяца, с лишним после инаугурации, когда с момента, так сказать, разработки этих указов прошло уже, наверное, больше полугода, и никого в правительстве вообще, в принципе, не интересует, а сколько на это нужно денег, это очень, и какие вообще должны, и что нужно сделать для выполнения этого указа. Это очень хорошо характеризует, так сказать, действующее правительство и в целом наше руководство. Давайте примем звоночек. Игорь, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Хотел бы высказать свое мнение просто по работе правительства.
Угу.
Правительство живет в своем мире.
Угу.
Все население страны живет в другом совершенно мире.
Да.
Я живу, звоню с Алтайского края.
Угу.
То есть, ну, в принципе, все решения правительства, они настолько отстранены от реальности. Я вот конкретно, как рядовой житель, я их вообще просто в принципе не ощущаю.
Но это вам сильно повезло, если вы их не ощущаете.
Что?
Вам сильно повезло, если вы не ощущаете решение правительства.
Нет, я имею в виду положительные решения.
Ну, тогда понятно.
Ухудшение, это, конечно.
Понятно, спасибо. Как было сказано в известном фильме, правительство у нас на другой планете живет. Но есть решение, которое сейчас готовится, и которое, судя по всему, ощутят все. Дело в том, что предполагается, насколько я понимаю, господин Кудрин положил к этому руку, предполагается считать любой перевод средств вам на карту доходом и облагать его налогом в 13%. То есть у нас действительно много малого бизнеса зарабатывает, получая деньги на карты Сбербанка и других банков. И это не оформляется как доход, это такая неофициальная экономика, которая частично позволяет компенсировать разрушительные последствия государственной политики. Но у нас скоро может возникнуть ситуация, может быть, уже возникла, когда любой перевод средств на карту будет облагаться 13% налога, как доход физлица. А если вам что-то не нравится, если это вам в долг дали, или вернули долг, или если вам близкий родственник эти деньги перечисляет, пожалуйста, идите в суд и доказывайте там годами, тратя сумму в 10 раз больше на адвокатов и прочих, что вы не верблюд. Может быть, вам и повезет. И мы в результате возвращаемся в 90-е годы, потому что передача денег друг другу, возможно, станет возможной только в виде наличных денег. А если вы сталкивались с тем, что в кафе каком-нибудь у вас не берут карты, говорят, у нас, знаете, у нас терминал сломался, пожалуйста, платите наличными. Вот это вот то самое явление, это дефицит наличных, потому что обналы у нас действительно прижали, и это хорошо. Но это тот самый дефицит наличных, который уже возникает, потому что люди понимают, что нельзя переводить деньги с карты на карту. Даже если это не доход, а абсолютно честный перевод. Давайте примем звоночек еще. Да, Вячеслав, вы в эфире, говорите.
Добрый день, очень приятно слушать вас. Все так доходчиво, обстоятельно. Будьте добры, объясните, пожалуйста, вот лицо Кудрин, вот Путин. Хотя изначально, да, Путин, Кудрин, правительство. Немножко непонятно, куда кто тянет, за кого Кудрин, кто Путин всегда упрашивал Кудрина стать на правительство работать. Вот как в басне, да?
Понятно. Вы знаете, Кудрин – это часть либерального клана, абсолютно. При этом он давний друг президента, насколько я могу судить, еще по Санкт-Петербургу. Они вместе оттуда сюда пришли в середине 90-х годов, в 95-м, по-моему, на разные должности, разумеется. Но Кудрин – это сегодняшний главный фронтмен либерального клана. И если до вот этой вот, так сказать, пенсионной реформы, повышения НДС, вероятного налогообложения переводов на карту и всего остального, если до этого можно было говорить о том, что вот как бы Путин отдельно от либерального клана, то сейчас я сильно сомневаюсь в этом. Возможно, он такая же часть либерального клана, как и Кудрин, просто произносит более правильные слова. О том, во что это выражается для обычных людей, мы поговорим, я думаю, после перерыва, который, я надеюсь, у нас с вами сегодня будет достаточно коротким.
Личные деньги.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
И вот вы знаете, поскольку вся политика действующего правительства направлена, насколько можно судить, на полное уничтожение социальной сферы, там уже лучший врач-терапевт Москвы участковый уволился с подробным разъяснением, многостраничным объяснением, почему в результате усилий наших либеральных реформаторов и гениальной мэрии, гениального Собянина, лечить граждан даже в Москве, самом богатом городе страны, стало невозможно. Физически невозможно. Понимаете, не то, что там трудно или что-то еще. Вот нас лечить, вот так устроена система здравоохранения, или, наверное, здравозахоронения, что лечить нас, вот врачу, стало невозможно. И люди из-за этого увольняются, которые еще сохранили честь и совесть, и которые хотят быть врачами, а не писарями или бизнесменами. И вот в связи с этим появилась новая тенденция в государственной пропаганде, которую очень четко вижу в социальных сетях, это рассказывать всем, что нынешнее правительство зато, знаете, оно намного лучше, чем было бы при коммунистах. Потому что при коммунистах, оказывается, совсем не было пенсий. У нас одно официальное лицо не так давно официально заявило, что при советской власти работающим пенсионерам пенсии не платили вообще нигде и никогда. Что, если насколько я хорошо помню, является ложью откровенной, прямой. Что везде все было только по карточкам, что было ложью. Что ни у кого не было никакой еды. Все жили впроголодь, все жили в лагерях, людей расстреливали за любой анекдот, все тряслись от ужаса и так далее. То есть вот пользуясь тем, что уходят поколения, которые жили при советской власти, не в эпоху Горбачевской агонии, не в эпоху позднебрежневской агонии, которую заставили нормальный настоящий Советский Союз, распространяют самую лютую клевету, рассказывая, что то, что сейчас, все равно лучше, чем было бы при проклятых коммунистах, при проклятой советской власти. Тщательно вводя за скобки бесплатное и лучшее в мире образование массовое, бесплатное и лучшее в мире массовое здравоохранение. Я не говорю про, так сказать, элитное здравоохранение, я говорю про массовое. Практически бесплатное жилищно-коммунальное хозяйство, практически бесплатный отдых, практически бесплатный городской транспорт и дешевые поездки по всему Союзу, вводя за скобки практически абсолютную безопасность и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в моем детстве в формулировке «пьяный мент», например, не существовало, потому что невозможно было это себе представить. И далеко не только в Москве. Вот мы сейчас будем сталкиваться с усилением этой пропаганды, потому что либеральные пропагандисты будут пользоваться тем, что поколение, которое помнит, как это было на самом деле, уходит из жизни. Ну и они всячески подталкивают их разного рода социальными и пенсионными реформами. Давайте примем звоночек. Да, Илья, в эфире.
Ну, здравствуйте.
Здрасте.
У меня такой вопрос по экономике. Вот где бы я ни работал в течение вот 8 лет, на разных предприятиях, на самых там от ИП-шек до сейчас по меркам районным довольно на крупном заводе работаю. Так вот, мой вопрос такой, почему везде вот на предприятиях, да, на мелких, присутствует у нас в стране серая зарплата в большей части меры? Почему как-то, ну, есть какие-то способы борьбы с этим? Потому что, ну, еще раз повторюсь, даже вот по довольно крупным меркам районным,
понятно,
где я работаю,
понятно,
тоже присутствует.
Понятно, спасибо большое. На самом деле способ борьбы с уклонением от налогообложения один – это контроль. Но у нас удивительная система налогообложения, уникальная в мире. Во всем мире, чем вы больше зарабатываете, тем вы больше платите. Если вы зарабатываете мало, вы не платите ничего. Ну, просто с бедного взять нечего. А, скажем, в Соединенных Штатах Америки больше 45% не платят подоходный налог, потому что слишком мало зарабатывают. Да, это уровень бедности, да, это плохо, это свидетельство о деградации Америки, но с бедных людей, тем более с нищих людей, налогов не берут. Или берут там какие-нибудь жалкие крохи, на которые никто не обращает внимания. У нас все наоборот. Наши либеральные реформаторы построили для себя, для миллиардеров, налоговый рай. Если вы очень богатый человек, вы можете платить очень маленький налог. А если вы нечестный, вы вообще можете не платить. А если вы обычный человек, то вы, помимо 13% подоходного налога, на ваш фонд оплаты труда начисляется 30% обязательных взносов. Если вы зарабатываете много, то уже не 30%, а только 10%. То есть чем вы беднее, тем больше у вас пытается забрать государство. Дальше возникает ситуация, связанная с тем, что невозможно контролировать уклонение от налога на маленькие суммы. Потому что я на проверку потрачу условно 40 тысяч рублей, недоимки найду на 5 тысяч рублей, а изъять эти 5 тысяч рублей я не смогу, потому что люди бедные, взять у них нечего. Поэтому мы имеем сейчас 30 миллионов человек в стране, работающие в серой экономике, по оценкам Минфина. Из них, по оценкам Ранхикса, порядка 13 миллионов работают только в тени. То есть не просто они часть денег получают в конвертах, они, вся их деятельность неофициальна и, строго говоря, нелегальна. Это помимо гастарбайтеров, это граждане Российской Федерации. Гастарбайтеров еще, я думаю, 6 миллионов можно добавить совершенно спокойно. Минимальная оценка. Вот. Но это вызвано не тем, что у нас, так сказать, бизнесмены такие нечестные, люди такие нечестные. Это вызвано тем, что государственная политика исключает возможность борьбы с уклонениями от налогов. Богатые платят мало или почти не платят, с них ничего не спрашивают. Вся налоговая нагрузка основная лежит на бедных, а с бедного взять нечего, потому что, опять-таки, людей слишком много, и они уклонисты на слишком маленькие суммы. Результатом этого является кризис пенсионной системы, потому что люди, которые работают в тени, не платят подоходные, не платят пенсионные взносы, естественно, и поэтому ограничение пенсионных прав, что лишение нас пенсионных прав, которое было в 2014 году, когда от рублей перешли к баллам, что лишение нас сейчас, когда у нас 5 лет воруют, это никак не повлияет на кризис пенсионной системы. Позволит выиграть только короткое время и, так сказать, ненадолго. Так что тень, к сожалению, это результат осмысленной политики наших либеральных реформаторов, которые построили налоговый рай для себя. Причем даже олигархи, даже крупные бизнесмены говорят, мы понимаем, что необходима прогрессивная шкала налогообложения, как во всем мире. А категорически не хотят платить налоги в России именно либеральные реформаторы. Давайте еще звоночек примем. Да, Олег, вы в эфире.
Добрый день. Во-первых, спасибо вам за вашу передачу.
Спасибо.
Во-вторых,
вам.
У меня вопрос такой будет. Вы знаете, особенно в последнее время, когда обсуждается пенсионную реформу, хотя реформу ее невозможно назвать, У меня складывается впечатление, что я в психбольнице, я пациент, а передо мной выступает доктор. Вот у меня вопрос такой, который меня лечит. Я и большинство моего окружения, все, с кем я общаюсь, мы идиоты, что нас так лечат. Я просто, у меня дух захватывает, понимаете?
Вы знаете, вас не лечат. Если брать ваш аналог с психбольницей, это психбольница, в которой врачом стал самый тяжелый и самый безнадежный больной, а, так сказать, относительно нормальных привязали к койкам и развлекаются над ними. Я воспринимаю это так. Я скажу честно, я ни слова правды про пенсионную реформу из уст ни представителей правительства, ни официальных пропагандистов еще не слышал. И вряд ли услышу, учитывая характер этой реформы. Понимаете, на мой взгляд, эта реформа уже уничтожила крымский консенсус, так называемый. Потому что государство показало гражданам, что оно враг этих граждан. И люди начинают это понимать, что те, за кого мы голосуем, нам не друзья. Они нам враги, причем осознанные. По-другому трактовать пенсионную реформу достаточно сложно, нужно уходить в конспирологию и так далее. Вот. Я скажу, что вот эту сферу я знаю хорошо. В 1997 году я получил благодарность от тогдашнего президента Ельцина, что называется, в приказе, занесение в трудовую книжку, ровно за то, что обнаружил и участвовал в разоблачении, участвовал в обнаружении разоблачения махинаций нынешних либеральных реформаторов. Но сейчас уже некому разоблачать их махинации, и сейчас их махинации становятся истиной. Вот. Ну а чем это оборачивается для людей? Мне вот тут прислали, я немножко тут затянул, мне прислали из Нижнего Новгорода первый троллейбусный парк. Как люди, люди, естественно, работали сверхурочно, работали в выходные, работали ночью, обслуживая болельщиков троллейбусами, городской транспорт. И им пообещали за это огромные деньги. В результате, более чем за 19 часов сверхурочных, включая ночное время, когда, значит, все особенно тяжело, людям выплатили меньше 3000 рублей. Вот просто прислали расчетный листок по оплате за июнь 2018 года. Вот в реальности людей не стесняются обманывать самым гнусным и самым наглым образом. И это является некоторой нормой для этого государства, когда если вы работаете, если вы не воруете, если вы работаете честно, то для этих чинуш вы человек последнего сорта. И о вас можно и нужно вытирать ноги. Тот самый Нижний Новгород, где губернатор молодой технократ, где только что смыло дождем новую набережную, и за это вроде бы аж уволили какую-то начальницу отдела в администрации. Вот это там глумятся, по сути дела, с моей точки зрения, над людьми, которые так работают на старых разваливающихся троллейбусах. Сейчас будет перерыв, не переключайтесь.
Личные деньги. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Личные деньги.
Вот, дорогие друзья. И вот мне, значит, люди, которые рассказывают, что при Сталине и коммунистах люди не жили, а умирали, умирали по карточкам и не имели пенсии, пишут, что, знаете, вот раз я выступаю против уничтожения социальной сферы в России, то, цитирую, «враги платят вам зарплату». Вы на кого работаете? Вопросительный знак. Вот так работает прочистка мозгов граждан Российской Федерации. Работает, надо сказать, достаточно эффективно, достаточно качественно. Наверное, единственное, что у нас работает эффективно и качественно. Но вот пример с Нижегородским первым троллейбусным парком, где люди за сверхурочную ударную работу, в том числе ночную, получили сверхобычного уровня меньше 3000 рублей, и всего человек в месяц люди заработали 26 800 рублей. Это всего. Люди на это должны жить месяц. Между прочим, Нижний Новгород – это мегаполис. Не как Москва, но цены, в общем-то, вполне московские, соблазны вполне московские. И это повышено, это с учетом сверхурочных. А вообще люди получают меньше 24 тысяч рублей. И это считается нормальным, и предлагается за это аплодировать любимому правительству. Но знаете, есть примеры, когда работодатели, вроде бы акулы империализма, они заботятся о социальной сфере. Но когда они начинают об этой социальной сфере заботиться, вдруг выясняется, что они враги, они идут поперек общей, значит, тенденции, и у них начинаются очень большие неприятности. Вот сейчас укрепление либерального клана, которое идет наглядно по всем направлениям, которое особенно ярко проявляется в новом витке безумных социальных налоговых реформ, это укрепление создает прямую и явную угрозу предприятиям, которые раньше долгое время успешно оборонялись от попыток захвата со стороны как старых рейдеров, так и новых дворян и молодых, вот, так сказать, корпоратократов или технократов, ну или просто олигархов, которые хотят расширить сферу своего владения. И при этом невозможно защищаться от рейдера, если вы не заботитесь о своих людях, потому что тогда люди не будут вас защищать. Вот одна из таких потенциальных жертв – Тольятти Азот. Это гигант. Один в мире способен производить 3 миллиона тонн аммиака в год. Имеет собственный железнодорожный парк. Имеет аммиакопровод, который идет до Одессы более чем на 2000 километров. Третий в России, десятый в мире по объему производства. Производит 20% российского, 10% мирового аммиака, экспортирует продукцию в 120 стран на всех населенных континентах. То есть такой гигант, такой обломок Советского Союза, малозаметный, прячущийся, за счет этого до сих пор и выжил. В 90-е годы акционеры ТАЗа сохранили социальную сферу, и свою, и города. регулярно выплачивали зарплаты, что в то время было чудом. Сохранили 5000 человек, работников. Сегодня средняя зарплата там одна из самых высоких в регионе. Понятно, что по московским меркам, наверное, не айс. Но, тем не менее, предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Самарской области. В середине 90-х на свои средства проинвестировали 28 миллиардов рублей в развитие производства, запустили более 30 промышленных объектов. Огромная прогрессивная корпоративная культура. Они запустили программу нулевого травматизма. Кто знает, что такое травматизм на производстве, это оценит. И компания стала по этому показателю лучшей в России. Поскольку предприятие химическое, то сотрудники получают премию за обеспечение экологической безопасности. А москвичи оценят, в Москве уничтожается здравоохранение, а там, на этом предприятии, создали специальные медицинские центры с уникальным оборудованием, уникальными программами и на профессиональное медицинское лечение. Более того, социальная программа вышла за рамки предприятия, уже там года 4, работает программа грантов для тех, кто усыновляет детей. Нулевые годы, когда были попытки рейдерского захвата, работники предприятия голыми руками отбивали его у ОМОНа, который обеспечивал рейдерский захват. Потом провели массовые акции протеста в Москве, в Самаре, в Нижнем и, в общем-то, защитились. И вот это предприятие с развитой социальной сферой, работники которого делом защищают, казалось бы, капиталистов. И вот около 10 лет назад 10% этого предприятия приобрел холдинг «Уралхим», известный химический король Мазепин. И после этого возник конфликт, который тянется до сих пор. Насколько можно понять, владелец холдинга, желая расширить свой холдинг, вогнал его в долги, отчаянно нуждается в свежей крови, в качестве которой ТАСС и рассматривает. При этом одна иллюстрация, которая показывает разницу в менталитете руководства ТААЗа и олигарха Мазепина. За 3 года, с 14 по 16 годы, Уралхим, огромный холдинг, заплатил налога на прибыль в 27 раз меньше, чем один единственный Тольятти Азот. В 27 раз меньше. То есть Тольятти Азот свою прибыль показывает, ну, а олигархическая структура с этой прибылью делает, наверное, что-нибудь другое. На фоне бизнес-успехов Тольятти Азота в адрес топ-менеджмента и в адрес владельцев посыпались довольно странные судебные иски, которые, очевидно, были механизмом давления для захвата предприятия. В результате владельцы Тольятти Азота были вынуждены из России бежать. Это затормозило развитие, это сорвало, так сказать, сказалось на сроках вывода новых инфраструктурных объектов, которые правительство успело внести в свои планы по развитию транспортной системы России. Но самое главное, это редкий случай, когда олигархи, ну, те, кого мы считаем олигархами, крупные бизнесмены, хотят вернуться в страну, но не могут. И в список Титова они не вошли, потому что, вероятно, как бы слишком известны. Но люди, которые реально пытаются развивать свое предприятие, люди, которые платят налог на прибыль, прибыль можно спрятать, это нормальная бухгалтерская операция. Люди, которые инвестируют в Россию, они не могут в Россию вернуться, потому что они показали слишком высокую эффективность производства, и эта слишком высокая эффективность вызвала рейдерскую атаку. А поскольку они заботятся о социальной сфере, то на фоне нынешней политики либерального правительства, это некоторое насколько я могу судить, это выглядит как некоторая антиправительственная фронда. Что такое? Везде зарплату снижают, везде социалку разрушают, а вы хотите ее сохранять. Вы что, хотите упрекнуть этим правительством? И вот к 2020 году Тольятти Азот планирует ввести в эксплуатацию 2 больших крупных производственных объекта. Я не буду мучить вас сложными инженерными и химическими названиями, но они резко повысят его эффективность и укрепят в целом позиции России на мировом химическом рынке. И еще улучшат экологическую ситуацию. С другой стороны, там развивается логистический морской узел в Тамани, чтобы избавиться от зависимости от Одессы, где понятно, что происходит, и понятно, что этот экспорт аммиака в любой момент может быть прекращен, и любой объем аммиака, который находится в трубе на украинской территории, в любой момент может быть просто украден. Вот в этот порт было вложено 300 миллионов средств Тольятти Азота, были созданы рабочие места, была снижена зависимость от иностранцев, была упрощена логистика и, в общем, куча других достоинств. В общем, нормальное, честное человеческое экономическое развитие, нормальная модернизация. но она повышает рейдерскую привлекательность ТАЗа и усиливает угрозу новых рейдерских атак. А судебные разбирательства длятся бесконечно. По одной из этих рейдерских атак они длятся уже 6-й год и будут длиться еще неизвестно сколько. Позитивным сигналом не только для флагмана отечественной химии, но и для всей российской экономики, которая переламывает сложившуюся тенденцию, могло бы стать какие-то разумные судебные решения в споре «Тольятти-Азот» с олигархом Мазепиным и возвращение в Россию акционеров «Тольятти-Азот». Это упростило бы предприятие и повысило бы его эффективность, но в условиях роста вероятности новых, все новых рейдерских атак, обусловленные в том числе и политическими сдвигами в руководстве социально-экономического блока страны, рассчитывать на что бы то ни было позитивное я бы, честно говоря, не стал. Хочется ошибиться, но, к сожалению, крайне редко получается. Давайте примем звоночек. Да, Вера Петровна, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, я по поводу пенсионной реформы. Естественно, цинизм этой реформы беспредельный. Причем цинизм в том, на что они опираются. Они говорят, что длительность жизни возросла. Продолжительность, простите. Но они опираются на предыдущие поколения. Предположим, родители мои родились еще где-то 18-20-е годы. Естественно, был отбор в детстве. Из 7 человек в каждой семье выжило всего по 3 ребенка. То есть выжили самые сильнейшие. Они прошли войну. Войну прошли как в тылу, так и на фронте. В этих условиях тоже выживали сильнейшие. Потом они все-таки застали социализм, когда на рабочих предприятиях были медсанчасти. Была возможность поехать отдохнуть. Не то, что возможность, а заставляли бесплатные путевки ехать в санаторий. Естественно, тот и другой прожили у меня по 88 лет. Мне 63. Но я застала тот период, когда я тоже работала на предприятии, следили за моим здоровьем, давали путевки, я отдыхала. Позже было значительно сложнее. Сейчас я смотрю на молодежь, которая работает. Причем старается медицина вытащить даже самых нежизнеспособных детей. То есть уровень здоровья будет значительно меньше. Как они будут заработать до 63, не имея социального обеспечения, это удивительно. Теперь цинизм, вот простите меня, конечно, то, что развернулось на экранах телевидения. Вот руководитель нашего Совета Федерации, вот я возмущаюсь, наверное, скажу очень, скажем, неправильно, но то, что про нее говорят в интернете, и кличка Валя Полстакана, она скакала на экране, изображая то, что ей в ее там почти 70 лет очень все замечательно. Я не удивляюсь, потому что у нее были и спа-салоны, и возможность отдохнуть не только на территории России, но и за границей, причем отдохнуть соответствующим уровнем. Поэтому вот этот вот цинизм просто невозможен. У нас в Татарстане купили в 2016 году профсоюзы Республики Татарстан ФАРОС, это санаторий, который принадлежал Коломойскому. 1,5 миллиарда рублей за это заплатили, поинтересовались, кто может там отдохнуть. Получилось так, что отдохнуть пенсионеры и те, кто ветеран труда или труженики, невозможно, только за деньги 6 тысяч в день.
Спасибо большое. Я был там, но вот 6 тысяч в день для них, 30, больше 30 тысяч для меня, так что я тоже не могу отдохнуть. Отдохнуть в этом санатории. Так получилось, что я был по соседству. Сейчас мы уйдем. Перерыв на новости. В 14.05 мы вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь. Счастливо.
Личные деньги. Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья, снова с вами Михаил Делягин. Ну, относительно инцидента в самолете, о котором здесь было сообщено, ну, знаете, если польские дипломаты ведут себя
хотя бы в половину того, как ведут себя польские политологи на российском телевидении, обосновывая позицию и политику польских дипломатов, то я совершенно не удивлен тем, что какой-то части людей начинают сдавать нервы и их просто начинают бить. Потому что терпеть это уже никаких сил нету. Ну, правда, российское правительство замещает собой эту функцию, это место, вступая, так сказать, делом, защищая польских дипломатов. Вот, смотрите, вы пишете: надо провести экскурсию президенту и правительству РФ на кладбище, где лежат мужчины от 35 до 55 лет. До 65 лет просто не доживут процентов 90, что бы там ни говорила статистика. Ну, вы знаете, большинство людей ходят на кладбище регулярно, потому что, ну, кто-то там лежит. И глядя на наше, так сказать, так называемое правительство, у меня возникает ощущение, что у них не только больницы и пенсионная система свои, но у них и кладбища свои, совершенно отдельные от наших. Если их провести на экскурсию на наше кладбище, они просто ничего не поймут и не захотят даже понять. Вот тут Олег пишет, вспоминая советские годы: меня до работы не допускали, пока бесплатно не съезжу в санаторий. Ну и тут же набежала куча пропагандистов, которые кричат, что пенсионеры хотят халяву, что пенсионеры уже достали. И вообще, как бы, нечего раскачивать лодку, как было сказано в одном ролике, нашу крысу тошнит. Пишет 0932. Уважаемый Михаил Геннадьевич, объясните, как можно понять, что 61 регион высказался за пенсионную реформу? Это подтасовка? Скоро выборы, не удивлюсь, что «Едим Россия» опять наберет больше всех голосов. За державу обидно, правительство бездарно, как жить дальше, где выход? Уважаемый Андрей, значит, я очень хорошо понимаю этих людей из ЗАГС Собрания 61 региона, которые, прекрасно понимая, что они голосуют за людоедство, высказались за людоедство. Политика финансовых отношений федерального центра регионов устроена так, что сначала у регионов забирают все, а потом раздают кусочки в клювике. Если какой-нибудь регион посмеет попытаться выразить мнение своих жителей, посмеет сказать, что 2×2=4, он просто не получит соответствующий трансфер на самые необходимые, самые жизненно важные вещи. Или получит, скажем, квартальный трансфер 30 марта, а 31 уже отчитываться. У нас в этом отношении, насколько я могу судить, высочайший уровень произвола, хотя все прикрыто наукообразными формулами. И, так сказать, в лучшем случае слетит губернатор, а может быть, будут уголовные дела, и никто не будет обращать, что та или иная катастрофа спровоцирована, так сказать, финансовыми махинациями федерального центра. Поэтому люди, к сожалению, абсолютно зависимы. И я понимаю, что представители этих заксобраний, на мой взгляд, совершили преступление, но я не могу их ни в чем обвинять, потому что они здесь абсолютно рабски зависимые люди. Давайте примем звоночек. Валентин, вы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Это Ростов-на-Дону.
Да, Ростов.
Значит, помню, с вами в эфире разговаривал уже. Вот. Вы баллотировались от «Справедливой России», одномандатный округ, да, по-моему, так было.
А вы вопрос задайте, пожалуйста, потому что уже перепутали некоторые вещи, так что давайте задавайте вопрос.
Нет, я вопрос не такой. Вот смотрите, все вот эти разговоры по пенсионной реформе, да, ну, понятно, это все как геноцид. Я вижу, вот, грязной воды геноцид. Вот, ситуация какая? Мы постоянно боремся с ветряными мельницами. Вот как вы могли бы пробраться в Госдуму, вот на выборах, да, победить, не контролируя избирательные участки, не вкладываясь вместе с партией «Справедливая Россия» в наблюдателей, чтобы снизу начать тотальный вот масштабный контроль.
Понятно, спасибо большое.
Вы понимаете, что...
А вы знаете, я не очень понял смысл вопроса, а пробраться в Государственную Думу? Пробраться в Государственную Думу, не контролируя наблюдателей. может, еще не участвуя в выборах, пробраться в Государственную Думу. Это вопрос, который совершенно ни к чему не относится. Но, уважаемый коллега, я могу сказать, что если человек проберется в Государственную Думу один, он там ничего не сделает, поверьте. У нас в Госдуме достаточно много очень хороших, очень честных, очень искренних людей. Называть пофамильно я не буду, чтобы их не подставить, иначе у них неприятности могут начаться. Ну уж поверьте на слово. Ничего сделать они там не могут. Алекс пишет, с реформами, проводимыми вновь переназначенным правительством, в том числе с повышением пенсионного возраста, государство перестает быть социальным, что, кстати, гарантировалось Конституцией. Государство перестало быть социальным давным-давно, а еще в гайдаровские реформы, ну, по крайней мере, во время людоедской монетизации льгот 2005 года, оно точно перестало быть социальным. Интернет уже подорожал, а подвиск о мусорных свалках увеличился срок вывоза контейнеров с крупными бытовыми отходами. Ну да, в Подмосковье, как я понимаю, самая настоящая экологическая катастрофа. Вот пишут. Работаю на фирме. Весь коллектив серые призраки, не оформленные вообще. Но народ не против, потому что обидно отдавать весомую часть дохода на налоги, а о пенсии никто и не мечтает. Тем более теперь абсолютно правильная позиция. Понимаете? Если вы, ну, на мой взгляд, с экономической точки зрения, если вы, у вас 30% фонда оплаты труда забирается в пенсионный фонд. И там они растворяются, и неизвестно, куда они пойдут, что с ними будет. Если вы хотя бы половину этих денег будете откладывать и класть на тот же самый депозит в каком-нибудь госбанке, ну, я бы положил валютный, некоторые патриоты любят рублевый, неважно, вы все равно получите больше, чем то, что вам, так сказать, обеспечивают пенсионные фонды. Так что, извините, давайте примем еще звоночек. Да, Алексей, в эфире.
Да, алло, здравствуйте. Да. Меня Алексей зовут, я из Алтайского края. А у меня вот такой вопрос. Вот смотрите, наши вот товарищи в правительстве вот эту пенсионную реформу продвигают и периодически ссылаются на то, что вот западные-то страны, там у них пенсионный возраст большой, там 75-85 лет, да? А вот в прошлом году, вот, насколько
простите,
я помню,
это где пенсионный возраст 75 и 85 лет? Я не могу удержаться.
Я условно говорю. Ну, вот. Я про то, что говорю, что они ссылаются, что у них пенсионный возраст больше, чем у нас.
Ну, а про уровень жизни там никто не хочет вспомнить?
Да, нет, у меня другой-то вопрос. Вот в прошлом году посредством массовой информации прошла такая информация, например, в Германии, по-моему, да, прошло голосование за уменьшение рабочего дня, по-моему, чуть ли там не на полтора часа. Потом была информация, тоже не помню, то ли в Швеции, то ли в Швейцарии, или за красивые глазки, за то, что ты просто гражданин Швейцарии, выплата там 1000 евро.
Нет, они отказались от этого. Они сказали, мы хотим работать.
Они отказались, но вопрос-то был поставлен, правильно?
Вопрос ваш в чем?
Вот у меня вопрос в том, почему, значит, у них в итоге-то получается, что они работают все-таки меньше.
Понятно. Задача государства. Понимаете, на Западе, в развитых странах, государства еще не отошли от времен конкуренции с нами и в значительной степени вынуждены как бы прислушиваться к мнению общества и сказать, следовать интересам общества. Поэтому у развитых стран, почему они называются развитыми, являются развитыми? Потому что там государство пытается служить обществу. Вот если, скажем, не только немецкое или английское, но даже чешское государство сотворит что-нибудь вроде монетизации льгот, там не только правительство, там государства не будет. Вот. У нашего государства мгновенно еще в 1991 году освободилось от всех социальных обязательств и, на мой взгляд, превратилось в машинку по разграблению советского наследства. Когда распилили материальное наследство, пилят нематериальное. А нематериальное советское наследство – это не только поликлиники, здравоохранение, образование, это наша с вами жизнь. Вот эти жизни сейчас и воруют в явном открытом виде, насколько я могу судить. И у нас сейчас будет потрясающая новость о том, как у нас граждане России разделены на сорта. Не переключайтесь, пауза будет короткая.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Ну что ж, дорогие друзья, а теперь сладенькое, хоть и не десерт. В России проводят первые промежуточные итоги действия закона о курортном сборе, который вступил в силу в мае этого года. Это данные Росбизнес-консалтинга. За первые месяцы действия закона платить дополнительный взнос в размере 50 рублей в день. 50 рублей в день. Это не ноль. Отказались почти 3% отдыхающих, или 2500 человек, выбрав, насколько можно судить для отдыха, другие места. А всего в мае-июне за 2 месяца курорты Ставропольского края посетили 85 тысяч человек. Знаете, совсем не густо. Учитывая, что это Кавминводы, и учитывая, что, в общем-то, места это золотые, сказочные, 85 тысяч человек за 2 месяца немного. Из них чуть меньше 73 тысяч туристов курортные сборы оплатили, еще чуть меньше 10 тысяч оказались льготниками и были от них освобождены. Всего собрали 37,6 миллионов рублей. Один турист заплатил в среднем 516 рублей, что означает, что провел на курортах Ставрополья около 10 дней. По закону за неуплату сбора грозит штраф от 500 до 2000 рублей, и на текущий момент в отношении отказавшихся платить сбор составлено уже около 100 протоколов. При этом чиновники официально признают, я цитирую Росбизнес-консалтинг, что некоторых уклонистов привлечь к административной ответственности нельзя. Это, кавычки открываются, люди в погонах, судьи, прокуроры и депутаты, кавычки закрываются. Сотрудники правоохранительных органов несут не административную, а дисциплинарную ответственность. То есть их нельзя привлечь к ответственности на общих основаниях. Вы должны сообщать об этом их начальству. И начальство, если сочтет нужным исполнять законы Российской Федерации, то оно объявит им выговор, а может даже и строгий выговор. Деньги они все равно сэкономят. А может, он их погладит под головки и скажет: молодцы, ребята, так держать, нечего платить этим, не будем говорить кому. А вот депутаты, несмотря на законодательную возможность привлечения их к административной ответственности во внесудебном порядке, это интересно каким-то образом, тем не менее используют расширительное толкование своей неприкосновенности. В результате, как признался представитель администрации Ставропольского края, эти категории граждан, напоминаю, люди в погонах, то есть представители силовых структур, которых некоторые по всей еще памяти, по старой памяти называют правоохранительными, ну, силовые структуры, во-вторых, судьи, в-третьих, прокуроры, в-четвертых, депутаты. Цитирую. Они, кавычки открываются, могут смело не платить курортный сбор, им за это ничего не будет, кавычки закрываются. А напомним, что закон о курортном сборе приняла Государственная Дума. То есть те депутаты, которые голосовали за курортный сбор, которые приняли этот закон, который, на мой взгляд, абсолютно вреден и подрывает развитие туризма, эти самые депутаты от действия закона, за который они голосовали, де-факто освобождены. Это вообще ситуация катастрофическая и маразматическая. То есть почему над нами ставят опыты, как вивисектор над кроликами, без наркоза, в части пенсионных реформ? Потому что все чиновнички для себя выгородили отдельную самостоятельную пенсионную систему, которая к нашей пенсионной системе никакого отношения не имеет. Вы знаете, вы удивитесь, как много мне уважаемых людей объясняло, что напрасно я против этого возмущаюсь, потому что вот у них будет пенсия 40-50 тысяч рублей, это совершенно жалкие крохи, и вообще это те деньги, о которых говорить не имеет смысла. При средней заработной плате в то время от 11 до 13, извините, при средней пенсии в то время от 11 до 13 там, с половиной тысяч рублей в месяц. Вот это мироощущение этих людей, которые ощутили себя элиткой. И у нас наша беда главная в том, что у нас те, кто вводят законы, де-факто очень часто оказываются свободными от действия этих самых законов. А иногда я просто прописываю для себя соответствующие изменения. Вот с 1 мая курортный сбор действует в Ставропольском и Алтайском краях. С 16 июля, после окончания чемпионата мира по футболу, сбор начнут взимать с отдыхающих в Краснодарском крае. Вот не повезет иностранным болельщикам, которые там задержатся на денек, другой, третий. А в Крыму эксперимент с введением курортного сбора было решено отложить до 1 мая 2019 года. Я полностью с этим согласен. Крым регион хороший, что называется, нашинский, и нечего его кошмарить. Пусть у него будет особый режим. Я надеюсь, что удастся этот курортный сбор отложить вообще до бесконечности, чтобы не портить людям жизнь, не портить людям отдых. Но в целом ситуация катастрофическая. Еще одна новость из этой же серии. У нас задержали пресловутую Мару Багдасарян. Это милая девушка, которая прославилась ездой в нарушении всех прав. У нее несколько раз отбирали права. Потому что потом объясняли, что она не может быть судима, потому что у нее там какие-то отклонения, адвокаты, которые не позволяют ей вообще пользоваться автомобилем. Потом она эти права возвращала. Она даже не родственница кого-то в руководстве Лукойла. Она даже не родственница. Она всего лишь знакомая кого-то из родственников в руководстве Лукойла. И она абсолютно недосягаема для так называемого российского правосудия. Вот ее на днях в очередной раз задержали за езду без прав. После чего, значит, с нарушением всех правил, разумеется. После чего отпустили. Я не удивлюсь, если с извинениями. Телеграм-канал с большим удовольствием цитирует высказывание госпожи Багдасарян в отношении сотрудников так называемых правоохранительных структур. Я не могу это цитировать по двум причинам. Во-первых, нет доказательств подлинности, потому что это телеграм-каналы. А во-вторых, цитировать это в эфире, даже если предположить, что нас не слушают женщины и дети, но это вот эти слова из девичьих уст ни в какой цивилизованной аудитории воспроизводить невозможно. И этот эпизод и с курортным сбором в Ставропольском крае, от которого оказались де-факто освобождены силовики, прокуроры, депутаты и судьи. И эта история с госпожой Багдасарян, которая своим существованием наглядно демонстрирует, что никакого государства в Российской Федерации нет. То, что мы видим сегодня, это некоторая репрессивная машина, которая давит тех, кто не может сопротивляться. Но если вы даже не родственник, а всего лишь знакомый родственника, и даже не государство, не какого-то там руководителя государственной структуры, а всего лишь топ-менеджера крупной корпорации, никакие законы, вплоть до правил дорожного движения, на вас не распространяются. Вы выше всего этого быдла, которыми они считают нас, насколько можно судить. Классический пример – пиарщица Леруа Мерлен. Классический пример – пиарщица Точка Банк. Это открытие, банк открытия, сейчас это практически государственный банк, который очень наглядно пишут в стиле Ксении Анатольевны Собчак, что они про нас, про всех думают. И цитировать в нормальном обществе тоже нельзя. В любой нормальной стране эти люди сели бы в тюрьму за оскорбление огромных масс людей. А у нас они чувствуют себя великолепно, прекрасно и продолжают над нами глумиться, защищенные всей мощью того, что мы по инерции считаем государством. Давайте примем звоночек. Анна, в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Анна из Москвы. Будьте добры, вы все говорите, ругаете наше государство. Что делать, вы так и не сказали. С чего начать? Давайте по-ленински.
Спасибо большое, Анна. Вы знаете, я не знаю, что делать. Если бы я знал, я был бы сейчас в другом месте, а не в эфире радио. Вот. Я могу предположить, первое, у нас впереди выборы 9 сентября. Да, люди, которые не стесняются воровать годы жизни, они явно не постесняются украсть выборы. Но как минимум нужно голосовать против любого человека, даже если он вам очень симпатичен, против любого человека, который не выступает активно и последовательно против пакета разрушительных социальных реформ, начиная с пенсионной, кончая рост НДС. Любого, даже если он очень много сделал для вас лично, даже если вы знаете, что он будет идеальным губернатором, он не должен получить ваш голос, потому что он, даже если он не поддержит, даже просто нейтрально к этому кошмару, к этой катастрофе относится. Это то, что мы можем сделать через полтора месяца, через два. Вот это, наверное, первое. Если будут легальные митинги, конечно, выходите, но я думаю, что они будут запрещены или перенесены неизвестно куда. У нас в Москве будет 18 июля в 19 часов в Сокольниках. Приходите, хотя, я думаю, ни один канал это не покажет. Перерыв будет короткий.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я полностью согласен с вашей критикой, которая сейчас здесь прозвучала в соцсетях. Вот. Я понимаю, что это слабая позиция — не голосовать за сторонников людоедских реформ. Я это понимаю. Действительно, вы пишете, что мы тут никогда не голосовали ни за Путина, ни за Единую Россию. И, так сказать, никого не интересует, так сказать, за кого мы голосовали, важно, как считают. Я понимаю эту позицию. Но вот что нового есть сейчас, чего не было еще весной этого года? Значит, судьба правительства Медведева будет заново решаться этой осенью в зависимости от масштабов протестов. Вот понимаете, я боюсь, что вопрос о том, что у нас будет украдено 5 лет жизни, он решен. Они приняли это решение, они это сделают. Это будет завернуто в те или иные фантики, в те или иные обложечки, будут придуманы те или иные финтифлюшки, дадут какие-то льготы, у женщин будут воровать не 8 лет, а 5 и так далее. Но они это сделают. А реально, что мы можем? Мы не можем это отменить сейчас. Но если будет большой, сильный протест, то мы можем освободиться от этого правительства. Я не думаю, что это случится, я скептически отношусь к этой вероятности, но на основании той, так сказать, тех знаний, которые я имею, я могу сказать, что всерьез это некоторая развилка, что вопрос будет рассматриваться всерьез. Безусловно, ситуация, когда больше трех не собираться, ситуация, когда эта фестивальная чемовольница болельщицкая, она уже очень быстро закончится. И уже начиная со следующей недели все законы будут применяться по-прежнему. И, вероятно, значительная часть полиции оторвется за то, что она была вынуждена терпеть свободу граждан. А в этой ситуации участвовать в митингах может стать опасно. Во многих регионах митинги будут запрещены вообще. То, что у вас возможно, это социальные сети. Они мониторятся очень сильно, очень внимательно, очень добросовестно. Да, там есть неимоверное количество ботов, и сюда пишут, минимум 3 бота сейчас мне пишут в наши социальные сети. Но там четко отделяются свои боты от чужих, и отделяются любые боты от живых людей. Поэтому вы должны протестовать в социальных сетях с максимальной с максимальной энергичностью. Естественно, не нарушая законы, чтобы вас не оформили. Да, любое слишком экспансивное высказывание, высказанное в утвердительном ключе, может привести к лишению вас свободы на срок до 4 лет. Русская 282 статья, она действует. Вот. Но это важно. Мы действительно можем свалить это правительство, или, по крайней мере, его покачнуть. Это то, что вот я вижу, что мы можем сделать на самом деле. Понимаете, если я пойму что-то еще, что мы можем сделать сегодня реально. Вы об этом, уважаемый радиослушатель «Комсомольской правды», узнаете вторыми после моей жены. Врать и придумывать, рассказывать вам о вещах, которые нереализуемы, недостижимы, я не буду, потому что мне скучно. Давайте примем еще звоночек. Да, Сергей из Хабаровска.
Здрасте.
Здрасте.
У меня, если позволите, вопрос-анекдот про деньги. Вот берем любую купюру, и в левом поле, вот на одной из сторон, очень явно различаем символ ФРС. Что скажете на это?
Какую купюру мы берем, и где в левой части мы различаем, и в чем заключаются эти символы ФРС?
Любую купюру, я же сказал, любую.
Спасибо вам большое, до свидания. Значит, пока вы задавали вопрос, я вынул тысячную купюру. Уж извините, я живу в Москве, они у меня есть. Вы знаете, любой из нас может проверить, что в левом углу, ни нижнем, ни верхнем, никаких левых символов нет, дорогие друзья. И давайте не будем заниматься легкой шизофренией, также тяжелых. Вы мне сейчас пишете, что в Конституции прописан пенсионный возраст 55-60 лет. Вот я сейчас в YouTube показываю 1000 рублей. Я пришлю ее любому, кто мне процитирует эту статью Конституции. Я бы пообещал $1 000 000, которых у меня нет. Но просто, понимаете, есть такая деталь. Я Конституцию читал, в отличие от многих. И вот этого там не написано. Там есть некоторые конструкции, с которых можно сделать этот вывод, но уж извините, как бы Конституционный суд сделает правильные для государства выводы из любого, что не написано в Конституции в прямой форме. У нас в обществе сложился консенсус. Сложился достаточно давно. Наше общество синтезировало, мы с вами синтезировали, объединили социальные ценности, патриотические, демократические ценности. Потому что мы очень уважаем демократию, когда она не становится объектом религиозного культа и не начинает мешать нам жить. Демократия — это инструмент, который должен помогать нам жить. У нас в обществе все в порядке с толерантностью. Она переливается через край и превращается в толерастию. Мы очень цивилизованное общество. У нас есть полный консенсус. Он сложился вопреки всему, и никакие пропагандистские боты не могут его разрушить. И сейчас приходит время новой политической силы. Ситуации, когда больше трех не собираетесь, как вы мне здесь пишете, да, в этой ситуации создание этой новой политической силы крайне затруднено. Это правда. И было много попыток хороших людей, которые пытались ее создать, и либо сходили с ума и становились либералами от отчаяния и безысходности, как, на мой взгляд, тот же Ройзман в Свердловске, Екатеринбурге. Или, так сказать, легко и просто продавались, или провоцировались на экстремистские действия и отправлялись в тюрьму. Этих примеров не счесть, их много. Но эта новая политическая сила сложится, и она освободит, вернее, мы этой политической силой освободим себя от этого либерального и, сейчас уже можно сказать, псевдопатриотического безумия. Когда нам кричат, что «не смейте!» выступать против повышения НДС, потому что тем самым вы помогаете Вашингтонскому обкому. Да, я согласен. Выступать против нашей государственности как таковой с либеральных позиций, кричать «дало это государство как таковое», это значит разрушать свою жизнь, потому что Запад сегодня хочет нас уничтожить. Но я очень хорошо помню, как всех людей, вышедших на Болотную, записывали в агенты Госдепартамента просто потому, что они смели быть чем-то недовольными. И это неправильно. Это говорю я как человек, который выступал на первой Болотной. Если бы меня пустили, выступил бы и на второй. Но либералы уже окрепли и начали проводить очень жесткую селекцию. И чужих уже не выпускали. Поэтому, к сожалению, мы сейчас зажаты между молотом и наковальней. С одной стороны, действительно реальная агрессия Запада. Реальная агрессия, лютая насмерть. С другой стороны, представители Запада в нашем государстве, овладевшие этим государством наши либералы, проводят абсолютно антинародную, разрушительную, антиобщественную социальную политику. Я думаю, что мы сможем создать новую политическую силу или переформатировать одну из старых политических сил в этот новый формат. И тогда я смогу за нее агитировать здесь или в другом месте с чистой совестью. Но пока ее нет, врать вам и рассказывать вам сказочки, тут мне вспоминаете уже Анпилова и Шандыбина, вы вспоминаете, сказочки я вам рассказывать не буду, потому что есть реальность, и второй реальности. Ну, можно, конечно, злоупотреблять с алкоголем или другими веществами, но мы с вами этим заниматься не будем, я надеюсь. Давайте примем еще звоночку. Евгений из Хакасии.
Добрый день,
Михаил. Здрасте, Евгений. Да.
У меня к вам вот такой вопрос. Говорят, что пенсионерам добавят по 1000 рублей в связи с принятием вот этого нового пенсионного закона. Как вы думаете, это много или мало для пенсионера?
Вы знаете, для многих пенсионеров это довольно много. Если вы живете на... У нас есть пенсии 8000 рублей. да, даже если вы живете на среднюю пенсию в 13 тысяч рублей, то лишние тысячи, дополнительные тысячи рублей в месяц, это, ну, может быть, и не очень много, но это весьма и весьма ощутимо. Вот тут мне человек пишет, в Москве рано утром идет на работу и видит пенсионеров, которые роются в помойках каждый день. Это Москва, самый богатый город страны, куда все деньги России стекаются. Даже здесь пенсионеры роются по помойкам, чтобы выжить. Для этих пенсионеров 1000 рублей в месяц – это ощутимо. Но, с другой стороны, для того, чтобы им добавить эту 1000 рублей, не нужно воровать у меня и многих других людей 5 лет жизни. Для этого достаточно протянуть руку и взять маленький кусочек из тех денег, которые уже валяются без движения в федеральном бюджете. Я напоминаю, на 1 июня 7,8 триллионов рублей лежат без движения в федеральном бюджете. Если кто-то хотел бы добавить 1000 рублей просто так, он протянул бы руку и добавил. Не говоря о том, что несколько десятков миллиардов рублей у нас в пенсионном фонде образовалось экономии. Потому что, несмотря на отсутствие реального контроля за деньгами и бесхозяйственность вопиющую, несмотря на то, что административные расходы пенсионного фонда 18% по сравнению с 5%, которая норма в мире, несмотря на удлинение времени жизни, которое нам рассказывают из каждого утюга. Несмотря на все это, пенсионеры умирают быстрее, чем предусмотрено в расчетах, на которые опирается пенсионный фонд. И в результате этого в пенсионном фонде образуется экономия прямо сейчас. Потому что жизнь такая хорошая, что люди умирают раньше времени. Раньше расчетного времени. Вот. Так что 1000 рублей – это одна из подачек, и таких подачек будет еще много. Но у каждого человека, который еще не вышел на пенсию, у него будет украдено, по-моему, 864 тысячи рублей в среднем. Это та пенсия, которую он недополучит за эти 5 лет. А дополнительную 1000 он начнет получать, если доживет до этого нового пенсионного фонда, пенсионного возраста, что, как мы прекрасно знаем, в большинстве регионов России в среднем недостижимо. На этом я позволю себе закончить и распрощаться с вами до следующей пятницы. Я желаю вам, вопреки всему, здоровья и успехов. Сейчас далеко не самое страшное и скверное время в истории нашей страны, и мы сделаем свою жизнь лучше.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.